Сказка. Душа абрикосового дерева. Часть третья. Злата раньше видела только полевые цветы, а тут такая красота неизвестного ей происхождения. Она увидела человека с большими ножницами, которыми он подрезал кустарники, и, забыв о своей роли, спросила, как обычно, в своей деревне по-простому.
«Мир вам, дяденька!»
Садовник от удивления чуть не выронил ножницы. Такие речи от принцессы он никак не ожидал услышать. Пока садовник был в ступоре и не знал, как и что ответить, замер с открытым ртом. Злата повторяла.
«Дяденька, скажите нам милость!»
Потом Злата заметила, что с дяденькой что-то случилось, и его глаза, как стеклянные, округлились и смотрели в одну точку. Стала прыгать перед ним и махать руками, причитала.
«Дяденька! Алло, вы где? Дяденька! Куда вы пропали? Дяденька! Как называются эти цветы?»
«Что там происходит?» — сказал король. Королева посмотрела в бинокль. «По-моему, наша дочь танцует перед садовником. А зачем? Может, перегрелась на солнце?» Принцесса, заподозрив неладное, шепнула себе. «По-моему, это чудо природы заигралось. Пора эту Злату возвращать на базу, иначе завалит всю операцию». Велела своей служанке пойти и привести ее к ней. Наконец садовник вышел из пике. «Это амазонские лилии, ваша честь!» Злату слова «ваша честь» отрезвили, и она передумала задавать больше вопросы и вошла снова в роль и перестала прыгать и махать руками. Садовник сказал: «О заморских растениях и цветах лучше вам расскажет королевский ботаник, ваша честь». «Спасибо, милейший, ты свободен», — ответила Злата королевским тоном. Садовник уходил в недоумении и размышлял. Неужели принцесса решила с ним пошутить и ломала перед ним комедию? Злата развернулась и заметила, что за ней наблюдают король с королевой на балконе. Она, чтобы хоть как-то выровнять ситуацию, в знак приветствия помахала им ручкой. Они помахали ей тоже в ответ. К Злате подошла прислуга и шепнула на ухо: «Пора в комнату, принцесса ждет». «Ну вот, сейчас будет разбор полетов. Цветы меня совсем одурманили», — ответила Злата и пошла по аллее ко дворцу грациозной поступью лани, как учили. «Интересно, о чем она говорила с садовником?» — спросила королева. «Спросим у Алмаз за обеденным столом», — ответил король. Алмаз распорядилась принести в комнату одну порцию из обеденного меню. Храброму воину Мелкуму, который отличился храбростью в боях, доверили охранять покой королевской семьи и всех, кто жил во дворце. Его назначили начальником охраны. Во дворец было три входа. Большой, главный вход, который усиленно охранялся. Второй поменьше, для обслуги и поваров. И о третьем входе подземном знали только король и он, и ключи от дверей были только у них. Один воин, который отработал свою смену в охране, попросился к начальнику на прием, и его пропустили. «Ваша честь, по инструкции я должен докладывать о подозрительных случаях. Я помню, как вы в бою спасали мою жизнь, и я не хочу, чтобы у вас были неприятности. Говори, в чем дело». Мы с напарником дежурили на втором входе и утром увидели взволнованную принцессу, которая пришла во дворец со слугою. Он нам дал по две монеты и велел о том, что видели, никому не докладывать. Когда они прошли, мы с приятелем терялись в догадках, куда принцесса уходила тайно из дворца. Через наш вход она не выходила. Я поинтересовался у охраны на главном входе. Там мне ответили, что она и там тоже не проходила. Мы совсем запутались. И я набрался смелости узнать, может, вы знаете об этом? Нет, я не знал. Может, его высочество? Я выясню. Благодарю тебя за службу. Если что подобное повторится, докладывай мне лично. И начальник дал монету солдату. Солдат ответил: «А что, если принцесса захочет опять отлучаться? Пока подыгрывай ей, а все остальное моя забота». «Хорошо». И солдат покинул кабинет начальника. Мелкун задумался. Что за тайные игры у принцессы? Надо бы все выяснить. Он вызвал агента и приказал ему тайно следить за принцессой. В комнату служанки принцессы принесли обед. Затем привели туда и Злату. Алмаз спросила Злату: «Ты что там в саду делала? Зачем чуть ли не каждый цветок обнюхивала?» «Простите, ваша милость, я в жизни не видела таких цветов, и мне хотелось узнать, какой у них аромат». «Узнаешь скоро. Отец, после обеда теперь из-за тебя меня на уроки к ботанику отправит». «А может, это и к лучшему? Вместо меня ты пойдешь. Вот там и нанюхаетесь волю». «А что говорила садовнику? И зачем перед ним выплясывала?» Злата все поведала, и все в комнате рассмеялись. «Ты вместо меня пойдешь на обед. Сядешь за стол только после того, как сядут король и королева. В общем, не забудь, чему тебя учили. И теперь смотри и запоминай мои манеры, как я буду трапезничать», — сказала Алмаз. Алмаз ела, а Злата голодными глазами смотрела на блюдо и запоминала манеры принцессы. «Если что спросят, дай четкий и грамотный ответ. И не забывай в конце к словам прилагать «Ваше Величество». Так положено по этикету». «Я помню, меня учили», — глотая слюни, ответила Злата. Алмаз закончила обедать, переоделась в одежды прислуги и объявила, что соберемся снова к вечеру здесь вместе. «Злата, ты после урока ботаники можешь попросить еще какой-нибудь урок. Ну, например, рисования или музыки. Родители только обрадуются. Да и тебе, я вижу, это все интересно и полезно будет. Если что, мои слуги тебе подыграют. А я попробую жизнь кочевую. Буду свободна, как ветер в поле и на воле». Да и проведаю кое-кого. Злату вывели и повели слуги вместо принцессы на королевский обед. За ней наблюдал тайный агент, ничего не подозревая. Алмаз накинула капюшон и вместе со слугой пошли на выход для поваров. На вопросы охраны сказал слуга, что это новая прислуга для принцессы, идем в город по делам. На вопрос солдата, почему прячем лицо, еще не привыкла, всех стесняется, и тебя тоже. Слуга дал солдатам по 2 монеты, чтобы не задавали лишних вопросов, и пропустили.